Говорит Радио Свобода. В офисе правозащитной организации «Русь сидящая» проведены обыски.
Нам сказали, что их интересуют бухгалтерские наши документы. И, судя по всему, связанные с нашим невзаимоотношением со ФСИН.
Верховная Рада приняла закон, провозглашающий вступление Украины в НАТО приоритетной целью страны.
Сейчас ситуация неблагоприятная для того, чтобы Украина в ближайшие лет 5 могла рассчитывать на членство в НАТО.
В американском Сенате проходит слушание с участием бывшего директора ФБР Джеймса Коми, курировавшего расследование о вмешательстве России в президентские выборы в США.
Уотергейт бледнеет в сравнении с тем, с чем мы столкнулись сегодня.
Здравствуйте, эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 8 июня. Итак, в московском офисе правозащитного движения «Русь сидящая» утром 8 июня прошел обыск. Точнее, осмотр в рамках доследственной проверки. У проверяющих якобы была информация о хищении правозащитной организации бюджетных средств. В «Руси сидящей» заявили, что добровольно выдали необходимые документы, а о каких хищениях идет речь, они не знают. Вот что рассказал в интервью «Радио Свобода» координатор организации Сергей Шаров-Делане.
Это были сотрудники ОБЭПа, в довольно высоких чинах, там руководитель группы был полковник, там были подполковники, капитаны. Это доследственная проверка еще по сигналу о будто бы хищениях каких-то бюджетных средств, каких они так не объяснили, но нас это как-то очень мало взволновало, потому что «Русь сидящая» отродясь не имела никаких бюджетных средств, не только российского бюджета, но и какого-либо другого. Нам могут не поверить, но бюджет Госдепа тоже, бюджет Соединенных Штатов тоже нет. Вот. Так что для нас как-то, проверяйте, бога ради. Формально это действие называется обследование помещений с добровольной выдачей документов, которые они запросили. Они попросили некоторые документы по бухгалтерии, мы сказали, пожалуйста, то, что они хотят выяснить, у нас нечего скрывать. Фонда помощи заключенным и их семьям абсолютно открыто издает, все эти фонды такие проверяются столько раз на дню, что там бухгалтерия абсолютно открытая, белая, чистая и так далее, и так далее. Собственно говоря, нам нечего скрывать. Поэтому мы совершенно спокойно к этому отнеслись. Почему такое случилось? Ну, шуша его знает. Ну, я думаю, что в СИН вообще мы не нравимся. Мы, наверное, не нравимся. Потому что мы все-таки и участвуем в разработке тюремной реформы вместе с КГИ, и участвуем в повышении финграмотности заключенных и их родственников. А это очень больная тема, и она, я думаю, очень не нравится многим, потому что, ну, это же мешает злоупотреблению сильно. Такая, когда люди грамотные, над ними так нелегко над ними поиграться. Вели себя вполне корректно, никаких масок шоу не было.
Можно все-таки попросить вас вот в бытовых деталях, как они пришли, зашли, что делали, как вообще?
Ну, зашли, сказали, что вот мы представители УБЭП, вот у нас вот показали документ, на основании которого они проводятся доследственная проверка, представились совершенно, все было корректно. А дальше попросили, что вот не могли ли бы вы представить вот такие документы. Никаких вскрытий компьютеров, никаких вскрытий телефонов там. Ну, вот то, что маски шоу обычно творят, ничего этого не было. Просто они спросили, какие у вас есть вот финансовые документы по таким-то разделам. Мы сказали, пожалуйста, бога ради. Ну, выдали. Составили протокол, естественно. У нас ни одного замечания по протоколу, при том, что у нас здесь и адвокаты есть, и все, и никого не возникло, потому что все, ну, вполне корректно, вполне грамотно.
И чего теперь вы ожидаете, как должны развиваться события?
А, понимаете, по-хорошему, то, наверное, должны на этом заглохнуть, потому что... Ну, проверка на тему хищения, сигнала о хищении бюджетных средств. Поскольку мы ожидаем, что будет выяснено, что бюджетных средств не было, ну, просто их отравить, поскольку их не было. И на этом, ну, сами понимаете, эта версия отпадет. Может, какая-нибудь другая родится, кто же его знает. Эта версия должна отпасть, само собой, просто в силу отсутствия наличия. Вот и все. Ну, вы знаете, мы довольно спокойно к этому относимся, потому что мы знаем, ну, что здесь не страшно, ну, потому что, ну, можно искать айсберг в Сахаре, можно сделать 5 заходов искать айсберг в Сахаре, можно 10, не найдешь.
О том, что происходило сегодня в московском офисе Движение «Русь сидящая» рассказала и его исполнительный директор Ольга Романова.
Это было распоряжение генерал-майора полиции Козлова, московского генерал-майора, о производстве досмотра офиса жилого помещения, участков местности и транспортных средств. Так как у нас нет участков местности и транспортных средств, соответственно, офис, пришла бригада УБЭП в главе с цельным полковником, ужасно симпатичным, и двумя понятыми, как они сказали, представители общественности. Представители общественности случайно совершенно оказались студентами Академии Следственного комитета. Нам сказали, что их интересуют бухгалтерские наши документы. И, судя по всему, связанные с нашим невзаимоотношением со ФСИН, потому что мы со ФСИН не работаем, при этом работаем в тюрьмах. Слушайте, ну кому-то может понравиться, если у вас есть целое большое ведомство, ФСИН, громадное, свирепое, ужасное, и вот какая-то маленькая-маленькая организация работает там внутри без вашего разрешения. Ну кому это понравится? Конечно, мы так работаем и будем работать. Еще написали цельную концепцию по тому, как это ведомство надо до конца снести и на ее руинах вообще строить совершенно новое, а лучше руины разметать сначала. Концепцию мы писали в Центр стратегической разработки Алексея Кудрина, собственно, по официальному договору с Центром стратегических разработок. И кому же это может понравиться? Да? Что мало того, что мы без вашего разрешения читаем в тюрьмах лекции, устраиваем самый разнообразный ликбез, юридический ликбез, финансовый ликбез, как алименты платить, как пенсии платить, как это, как это. То есть рассказываем заключенным, как не дать себя обмануть, как отстаивать свои права. Делаем это мы и через ОМК, и через религиозные организации, через разные попечительские советы. Слушайте, сейчас в тюрьмах не пускают даже членов СПЧ при президенте. А мы продолжаем проходить. То есть, да, мы такая вот партизанская группа.
Сначала были сообщения о том, что сюжет обыска. Чем так показалось? Почему вот первые посты в Фейсбуке, в том числе ваши, были именно об обыске?
Потому что то, что выглядит как обыск, то похоже на обыск. В общем, никто не возражает против того, что это обыск. Хотя говорят, не-не-не, это досмотр, добровольная выдача. Пахнет как обыск, выглядит как обыск, добровольная выдача. То есть, в случае недобровольной выдачи, что? Недобровольная выдача. Если бы я написала эту длинную фразу про добровольный осмотр транспортных средств, участков местности и так далее, да, чтобы от этого изменилось. Полковник и примкнувшие к нему лица, все, что хотели, даже не поговорить об этом, а увидеть финансовую документацию. Они, конечно, все получили. Дело в том, что у нас нет бюджетных средств, никогда не было. То есть ни российских бюджетных средств, ни американских бюджетных средств, ни европейских бюджетных средств. Я всегда думаю, господи, все живут на бюджетные средства, все получают там президентские гранты. Кстати говоря, мы в этом году подали заявку на президентские гранты, но мы каждый год подаем. Ни разу не получали, теперь, пожалуй, мы не будем этого делать. На всякий случай, знаете, береженого Бог бережет, а не береженого конвой стережет.
Вы это как-то вообще связываете, например, с тем, что вчера Госма объявила о сборе средств, в том числе для Руси сидящей, и в ведущем митинге 12 июня?
Я связываю это с чем угодно. Главное, я связываю с нашей деятельностью и общественной, и просветительской, и деятельность в написании концепции. То есть, конечно, мы очень мешаем ФСИНу, да? Но вот мы мешаем им больше особо дар никому. Ну, судам еще мешаем. Ну, у судов без нас много друзей.
Говорила исполнительный директор движения «Русь сидящая» Ольга Романова. Вы слушаете «Радио Свобода». Верховная Рада восстановила курс Украины на членство в НАТО, от которого до Евромайдана отказался тогдашний президент страны Виктор Янукович. Минувшей зимой нынешний глава государства Петр Порошенко заявил, что вступление в Североатлантический союз по-прежнему является стратегической целью Украины, и по этому поводу он готов даже провести в стране референдум. Однако пока, как отмечают в Киеве, перспективы членства Украины в НАТО остаются туманными, и проблема аннексированного России и Крыма, и конфликта в Донбассе – только две из большого количества причин, препятствующих присоединению Украины к НАТО, рассказывает наш киевский корреспондент Владимир Ивахненко.
Верховная Рада большинством голосов поддержала закон, официально закрепляющий стремление Украины стать членом НАТО. Таким образом, парламент восстановил одну из ключевых целей внешнеполитического курса страны, которая была упразднена в период президентства Виктора Януковича. Авторы документа, в числе которых и спикер Рады Андрей Порубий и экс-министр иностранных дел Борис Тарасюк, объяснили необходимость углубления сотрудничества с Североатлантическим союзом, желанием обеспечить гарантии суверенитета и защитить территориальной целостности государства. В 2008-м Украина была близка к тому, чтобы стать членом Альянса, но из-за противодействия Москвы тогда так и не получила план действий по вступлению в организацию на саммите НАТО в Бухаресте. И хотя сейчас в штаб-квартире Североатлантического союза в Брюсселе подчеркивают, что его двери по-прежнему остаются открытыми для Украины, существует несколько причин, из-за которых, говорит эксперт Международного центра перспективных исследований Евгений Ярошенко, Украина в ближайшем будущем вряд ли сможет присоединиться к НАТО.
Сейчас ситуация, мягко говоря, неблагоприятная для того, чтобы Украина в ближайшие лет 5 могла рассчитывать на членство в НАТО. Во-первых, Украина не соответствует некоторым критериям членства в НАТО. А именно, у нас вооруженный конфликт, у нас нерешенная территориальная проблема с Россией. Соответственно, НАТО не будет рисковать втягиваться в прямой конфликт с Россией ради Украины. Второй момент касается того, что если посмотреть на статью 10 Североатлантического договора, то там указано, что решение о присоединении какой-то другой страны к НАТО принимается единогласно. То есть достаточно возражения любой из стран, будь то Германия, Франция, Греция, ну и не столь важно, этого будет достаточно, чтобы заблокировать решение о предоставлении Украине перспективы членства. Например, в 2008 году Греция смогла заблокировать членство Македонии по, казалось бы, очень банальной причине, связанной с названием страны. Но когда речь идет об Украине, здесь геополитические факторы будут отталкивать ключевых стран НАТО от того, чтобы рисковать обострением конфронтации с Россией ради поддержки Украины. И третье обстоятельство, которое играет пока что не на пользу Украины, это противоречие между США и европейскими союзниками. Понятно, что они не захотят себе создавать дополнительную проблему из-за евроатлантических устремлений Украины. Поэтому здесь Украине нужно более прагматично подходить к сотрудничеству НАТО. Тут нужно в первую очередь достигать военных и политических стандартов, необходимых для членов НАТО. В условиях, когда в ближайшие 5 лет у нас нет перспективы членства, то было бы для нас желательно следовать финской или шведской модели политики безопасности, что предусматривает достижение всех стандартов и критериев НАТО без формального членства в Альянсе. То есть такая формула прагматичного партнерства, которая даст возможность Украине получать разного рода помощь от НАТО и быть одним из важнейших союзников НАТО в Европе.
В этом году Украина отмечает 20-летие Хартии об особом партнерстве с НАТО. За это время украинские военные участвовали во многих миротворческих операциях и маневрах под эгидой Альянса. Как заявляют некоторые депутаты Верховной Рады, проблема аннексированного Россией Крыма и военного конфликта в Донбассе не должны стать барьером на пути Украины в НАТО. Ведь территориальный спор вокруг Кипра не помешал в свое время Североатлантическому союзу открыть двери для Турции и Греции. Однако, как отмечает член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Дмитрий Тымчук, НАТО в середине прошлого века и сейчас – это две совершенно разные структуры.
Давний конфликт из-за Кипра, который до сих пор находится, скажем так, не разрешенной до конца стадии, но, тем не менее, Турция и Греция являются странами членами НАТО. Ну, во-первых, надо учитывать, что при всех попытках стран НАТО говорить о каких-то там объективных критериях, ну, не бывает политики без субъективного фактора. Надо понимать, что НАТО – это в середине 20 века, и НАТО сегодня – это две совершенно разные структуры. Тогда всеми на Западе, в Европе, осознавалась, в общем-то, угроза со стороны Советского Союза, осознавались реалии холодной войны, которая по факту наступила. И, соответственно, особенно там не перебирали кандидатов на наступление. То есть, скажем так, порог требований был гораздо более низкий, чем сейчас. А сейчас играет роль даже не готовность страны к вступлению в НАТО, к присоединению к Европейскому альянсу, играют и другие политические соображения. В случае с Украиной понятно. Если бы, условно говоря, нас Болгария аннексировала Крым, ну, я условно говоря, в Союз. Ну, не Болгария, скажем, там, какая-нибудь другая страна, им с намного меньше потенциалом, чем Россия, то это воспринималось бы по-другому, чем в данном случае, когда речь идет о стране с ядерным потенциалом, с членом ядерного клуба и с тем, с той мощной военной составляющей, которую имеет Российская Федерация. То есть мы понимаем, что тут вопрос даже не в том, что у нас территориальные проблемы, а в том, что агрессором является Россия. И, соответственно, здесь уже совершенно другие спорты. Прежде всего, надо понимать, что курс на НАТО и вступление в НАТО, эти шаги разделяют не один день, и даже не один год. Мы на данный момент фактически просто закрепили те процессы, которые де-факто происходят так в стране.
В феврале этого года в интервью немецким СМИ президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов провести референдум по вопросу о присоединении Украины к НАТО. Как изменились настроения украинцев относительно НАТО за последние 10 лет? Продолжает Евгений Ярошенко.
Когда у Украины были выше шансы, несколько выше вступить в НАТО, скажем, в начале 2000-х, то эта поддержка не превышала 30%. Особенно низкая была поддержка членов НАТО при президенте Януковиче. Однако российская агрессия привела к тому, что значительная часть украинского общества очень крепко влюбилась в НАТО. И по данным социологических опросов, минимум 40% поддерживают вступление Украины в НАТО. И это число превышает количество сторонников внеблокового статуса Украины. Для вступления в НАТО не требуется общенациональный референдум. Заявляя о намерении провести референдум о членстве в НАТО, президент, очевидно, это больше рассматривает как часть внутриполитической игры, нежели какой-то шаг на международной арене. Ведь, учитывая стремительный рост популярности идеи членства в НАТО, такой референдум может укрепить рейтинг президента, ведь до следующих президентских и парламентских выборов остается 2 года. Это может быть очередная монета в копилку его рейтинга.
Считает эксперт Международного центра перспективных исследований Евгений Ярошенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете Радио Свобода. Сегодня в Сенате США проходит слушание с участием бывшего директора ФБР Джеймса Коми, уволенного с этого поста президентом США Дональдом Трампом. Эти слушания вызывают огромный интерес, поскольку Коми курировал расследование российского вмешательства в американские президентские выборы, и критики президента рассматривают увольнение как попытку президента Трампа повлиять на это расследование. В среду, накануне слушаний, Джеймс Коми обнародовал с согласия Сената свое 7-страничное выступление, с которым он выступает сегодня на слушаниях. Коми подтвердил многочисленные сообщения в прессе о том, что, по его мнению, президент Трамп пытался оказать на него давление. Слово нашему корреспонденту в Нью-Йорке Юрию Жигалкину.
Представив на всеобщее обозрение свое выступление за день до слушаний, бывший директор ФБР получил беспрецедентную возможность представить стране в полный голос свою интерпретацию событий, которые привели к его увольнению, и свою интерпретацию мотивов действий президента. Коми выставляет действия президента в негативном свете, воздерживаясь, впрочем, от прямой критики в адрес Дональда Трампа. Почти все изложенное Джеймсом Коми было известно, благодаря многочисленным утечкам в прессу информации о его взаимоотношениях с президентом Трампом. Новостью стало лишь то, что директор ФБР считал, что президент пытается оказать на него давление. Согласно Коми, первый разговор с избранным президентом состоялся 6 января, еще до инаугурации Дональда Трампа. Тогда главы американских спецслужб сообщили будущему президенту о подробностях расследования российского вмешательства в президентские выборы. После совещания, во время разговора с глазу на глаз, глава ФБР осведомил Трампа о том, что в его распоряжении находится отчет, подготовленный бывшим сотрудником британской разведки, в котором утверждается, что в распоряжении Кремля есть компромат на Трампа. Во время этой встречи Коми заверил Трампа о том, что он не является объектом расследования американских спецслужб. По словам Коми, сразу после этой встречи, едва оказавшись в своем автомобиле, он по горячим следам решил сделать конспект своего разговора с президентом, хотя такая мысль ему никогда не приходила после разговоров с президентом Обамой. 27 января, уже после инаугурации, Коми был приглашен на ужин в Белый дом, где он, по его словам, оказался в откровенно неловком положении. Президент, как утверждает Коми, спросил, хочет ли Коми оставаться на должности директора ФБР, хотя до этого Дональд Трамп заявлял о намерении сохранить его в этом кресле. «Я почувствовал, — пишет Коми, — что этот ужин отчасти был организован для того, чтобы заставить меня попросить президента сохранить за мной эту должность и создать отношения патронажа». Следом, согласно Коми, президент объявил, что ему требуется лояльность, что он ждет лояльности. Коми пообещал президенту в ответ честность в отношениях с ним. В конце концов, они сошлись по настоянию президента на честной лояльности. Еще одна насторожившая директора ФБР встреча с президентом состоялась через несколько недель в овальном кабинете. Во время встречи один на один Дональд Трамп начал разговор об увольнении Майкла Флинна с должности помощника президента по национальной безопасности. «Майкл Флинн – хороший человек», – сказал Трамп Коми, призвав собеседника оставить Флинна в покое. Как пишет Коми, он воспринял это пожелание как призыв прекратить расследование контактов Флинна с российскими представителями. Подробную картину необычных отношений президента и директора ФБР, нарисованную Джеймсом Коми, завершает эпизод, связанный с телефонным звонком президента. Президент, как пишет Коми, пожаловался, что российское расследование нависло над ним словно туча, превратилось в помеху в управлении государством, и призвал Коми развеять эту тучу, публично заявив, что он, президент, не является объектом расследования. Директор ФБР отказался это сделать. Этот пересказ разговоров Дональда Трампа и Джеймса Коми в изложении Коми вызвал противоположную реакцию сторонников и противников Трампа. Сам президент, в нехарактерной для него манере, не воспользовался Твиттером, чтобы ответить на заявление Коми, которого он в прошлом предостерегал от выступлений в прессе с информацией о подробностях их разговоров. Марк Косовиц, адвокат президента Трампа, заявил, что президент доволен тем, что Коми подтвердил, что он не является объектом внимания разведслужб в связи с российским расследованием. Критики президента Трампа восприняли показания Коми как свидетельство потенциально незаконных действий президента США. Газета «Вашингтон-Пост», например, опубликовала статью Филиппа Аллена Лакавары, работавшего в группе прокуроров, занимавшихся расследованием Уотергейтского дела. Статья вышла под таким заголовком. «Я помогал обвинению в Уотергейтском деле. Заявление Коми дает достаточные улики для заведения дела о препятствии президента работе правосудия». Бывший глава американской национальной разведки Джеймс Клэпер воспользовался той же самой параллелью, но прибег к еще более сильным выражениям. «Если вы сравните эти две истории, то Уотергейт бледнеет в сравнении с тем, с чем мы столкнулись сегодня». Я буду с интересом следить за выступлением Джеймса Коми на слушаниях в Сенатском комитете по разведке. Но сторонники президента Трампа считают, что заявление Коми – не что иное, как все тот же дым без огня. «Как вообще можно сравнивать эти вещи?» – возмущается в интервью CNN бывший сотрудник ЦРУ Филипп Матт. «Мы знаем, что в основе Уотергейтского дела уголовное преступление, начало которому было положено взломом штаб-квартиры Демократической партии. Мы знаем, что Белый дом пытался покрыть это преступление. В данном случае единственное, что мы знаем, это то, что генерал Флинн совершил этически неуместный поступок, солгав вице-президенту о своем разговоре с российским послом, и это привело к его отставке. Но это не является незаконным действием». Влиятельный юрист, профессор юриспруденции Алан Дершевиц, пишет в комментарии для Fox News, что показания Коми не стали дымящимся пистолетом, который рассчитывали получить демократы. Письменное заявление Коми, обнародованное накануне сенатских слушаний, не содержит свидетельств того, что президент препятствовал работе правосудия или совершил другие преступления, убежден Дершевиц. Вместе с тем, как соглашаются комментаторы и сторонники, и противники президента Трампа, во время слушаний в четверг, на которых будут рассматриваться обстоятельства увольнения Джеймса Коми с поста директора ФБР, попытаются воспользоваться этим событием, чтобы прежде всего повлиять на общественное мнение. Пока, согласно опросам, история с российским расследованием и увольнением Джеймса Коми тянет вниз рейтинги президента. В среднем 55% опрошенных негативно оценивают его президентство, 39,5% позитивно. Это худший показатель со времени прихода Трампа в Белый дом.
Рассказывал нью-йоркский корреспондент «Свободы» Юрий Жигалкин. Послушайте программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. 8 июня – день досрочных парламентских выборов в Великобритании. От исхода голосования зависит, кто станет премьер-министром и проведет переговоры о выходе страны из Европейского Союза. Действующий премьер, лидер консерваторов Тереза Мэй, объявила о досрочных выборах 18 апреля, заявив, что ей нужен более сильный мандат для переговоров о так называемом Брекзите. Консерваторы, по данным большинства опросов, остаются фаворитами выборов, однако их отрыв от лейбористской партии за время избирательной кампании заметно сократился. Родители спортсмена Мурада Амриева, задержанного в Белоруссии, просят не допустить его этапирования в Чечню. В видеообращении, опубликованном на портале YouTube, подчеркивается, что на территории республики спортсмену грозит смертельная опасность. В ночь на четверг председатель комитета по предотвращению пыток Игорь Каляпин сообщил, что Амриева, сбежавшего накануне из здания Брянской прокуратуры, задержали пограничники вблизи белорусского города Добруши, что его собираются этапировать в Гомель. 4 июня спортсмен был снят с поезда и задержан полицейскими в Брянской области. Туда прибыла группа захвата из Чечни, которая должна была этапировать Амриева на территорию республики. По данным «Новой газеты», в 2013 году Мурад Амриев рассказал правозащитникам о пытках, которым его подвергли в одном из отделений МВД Грозного. По словам спортсмена, таким образом полицейские пытались вынудить его старшего брата вернуться из Германии в Чечню. Депутат Госдумы России Наталья Поклонская обратилась с запросом в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет и ФСБ с требованием проверить организацию Transparency International. Депутат также указывает, что публикация на сайте организации о принадлежащем ей имуществе, цитата, «содержит провокационную и клеветническую информацию». В среду российское отделение Transparency International опубликовало расследование, согласно которому Наталья Поклонская владеет незадекларированной недвижимостью в Донецке, а также незаконно пользуется служебной квартирой в Симферополе. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Реакция мирового рынка нефти в первые дни после политического обострения вокруг Катара в главном нефтяном регионе мира показывает, что его участники пока не сильно обеспокоены грядущими поставками энергоносителей из стран Персидского залива. А это почти треть всей потребляемой в мире нефти. Здесь же, кстати, находится и крупнейшее на планете газовое месторождение, запасы которого уже позволили Катару стать главным мировым экспортером сжиженного газа. Однако вновь обострившееся политическое противостояние в регионе, отмечают эксперты, может стать очередным тестом для текущей политики самой ОПЕК, только что решившей продлить действие соглашения о временном сокращении добычи еще на 9 месяцев до апреля 2018 года. Тему продолжает экономический обозреватель «Свободы» Сергей Сининский.
На новостях в начале недели о том, что целая группа стран Ближнего Востока и региона Персидского залива прерывают отношения с Катаром, а в целом таких стран оказалось к среде уже 9, мировые цены на нефть сначала резко выросли в понедельник на 1,5-2%, однако уже через несколько часов весь этот рост был отыгран, и цены вновь упали почти на 3%. А еще через 3 дня они оказались даже ниже уровней, предшествовавших политическому конфликту вокруг Катара. Но если вспомнить, что любой финансовый рынок живет ожиданиями, выходит, из-за нового обострения отношений в регионе Персидского залива особых проблем рынок нефти и не ожидает, по крайней мере, пока. Наш первый собеседник – партнер консалтингового агентства «РусЭнерджи» Михаил Крутихин.
Первая реакция была, конечно, нервная, и из-за этого цена на нефть подскочила. Затем стали просчитывать варианты и поняли, что, в принципе, из-за вот этих более или менее внутренних склок между арабскими государствами поток нефти из Персидского залива не испытывает никаких серьезных угроз. И нефть как шла оттуда, так и идет. Поэтому этот фактор пока списали.
Из Франкфурта руководитель отдела сырьевых рынков аналитического управления немецкого Commerzbank Евгений Вайнберг.
Это один из тех случаев, когда можно найти объяснение после случившегося факта и для повышения цен, и для их дальнейшего снижения. Скорее всего, дальнейшее снижение является результатом того, что ожидания на рынке сильно изменились. Буквально за последние 2-3 недели. Еще месяц назад рынок очень позитивно реагировал на любые новости, которые приходили по ОПЕКу и по возможным снижениям продукции. Сейчас рынок к этому настроен очень скептично, потому что ожидания на рынке были перегреты. И поэтому, несмотря на то, что ОПЕК удалось достичь практически невероятное соглашение по заморозке производства нефти на следующие 9 месяцев, рынок на это тоже среагировал негативно. Поэтому новости из Персидского залива, на это можно посмотреть с одной стороны, что поднимаются политические риски, что, возможно, транспорт каким-то образом либо из Катара, либо из других арабских стран будет усложнен, и поэтому цены должны подниматься. Но, с другой стороны, можно сказать, что, ну уж в этой ситуации страны ОПЕК точно не достигнут какого-то консенсуса. И если Саудовская Аравия, Кувейт и другие страны будут снижать свою продукцию, то, наверное, страны как Оман или Иран или Катар, которые принадлежат к ОПЕКу, они, наверное, будут свою продукцию поднимать. И как на это другие члены ОПЕКа прореагируют, сложно сказать. Точно это не будет дисциплину поднимать, и поэтому реакция достаточно понятна.
С тех пор, как 25 мая страны ОПЕК и не ОПЕК решили продлить действие нынешнего соглашения о временном сокращении добычи нефти еще на 9 месяцев, нефть в целом подешевела аж на 9%. Причем половина этого падения цен пришлась на последние неделю-полторы, и остановить его не смогло даже новое политическое обострение в главном нефтяном регионе мира. По вашим представлениям, какие именно ожидания рынка в первую очередь толкают сегодня цены вниз, несмотря даже на многочисленные прогнозы скорого восстановления баланса спроса и предложения нефти на нем? Михаил Крутихин, агентство «Русэнерджи».
Надо смотреть на спрос и предложение, как всегда. Во-первых, мы видим, что активнее, чем ожидалось, идет бурение новых скважин в Соединенных Штатах Америки на сланцевых проектах. И добыча на сланцевых проектах должна увеличиться серьезно. Кроме того, ожидается, что Саудовская Аравия из-под воль будет увеличивать добычу примерно на 1,5 миллиона баррелей в сутки, поскольку именно на такую величину рассчитаны проекты расширения работ на 4 новых месторождениях и на нескольких уже работающих месторождениях. Мы видим также, что Россия нисколько не собирается сокращать добычу. Другие государства – Ливия, Иран, Ирак, Казахстан – добычу только наращивают, и экспортный потенциал у них растет. Так что ожидания идут и смотрят вот как раз в сторону увеличения предложения и, значит, давят на нефть.
Евгений Вайнберг, Коммерцбанк, Франкфурт.
ОПЕК рассчитывал на то, что постоянные информации по поводу того, что будет снижаться производство, будет установлен баланс, будут падать запасы и так далее, должно было результировать в постоянно поднимающейся цене на нефть. Это было ожидание ОПЕКа. И, конечно, они с этими ожиданиями пришли в Вену и решили, что вот такое соглашение, что оно будет на 9 месяцев, конечно, должно результировать в огромном поднятии цен на нефть. То есть они ожидали, что после этого цены поднимутся минимум там на 5-10%. И, конечно, их настроение сильно испортилось, когда они видели, что в тот же день цены на нефть упали там на 4-5%. Для них это просто катастрофа. То есть, оказывается, предварительные ожидания настолько были разогреты, что даже такое сильное соглашение людям не хватает этого. То есть мы ожидали большего, говорит рынок. Мы ожидали того, что вы будете даже снижать свою продукцию, потому что этого явно не хватает. Запасы не падают. Экспорт из стран ОПЕК не падает. Производство нефти в США дальше наращивается. То есть, ну а какой результат-то всех этих действий ОПЕК? Это то, что спрашивает сейчас рынок. Я думаю, что это ухудшение ожиданий со стороны инвесторов. Это продолжится.
Фактор соглашения стран ОПЕК и не ОПЕК, с одной стороны, и фактор роста добычи нефти в Соединенных Штатах. По-вашему, сколь сравнима сегодня значимость обоих факторов для текущей динамики цен на нефть? С одной стороны, влияние соглашения вроде оказывается не сильно заметным в последние недели. Но, с другой стороны, уровень прогнозируемой Министерством энергетики США добычи в стране на 2017 год в среднем 9,3 миллиона баррелей в день уже достигнут. Стало быть, заметного нового прироста ожидать вроде пока не приходится. Он прогнозируется на 2018 год до 10 миллионов баррелей в день, даже чуть больше.
А давайте забудем о том, что ОПЕК вообще имеет влияние. Но мы видим, что ОПЕК пытается по-всякому сейчас повлиять на рынок. Это не оказывает большого влияния. А вот то, что происходит в США, влияет. И почему влияет? Потому что все эти оценки, которые были сделаны месяц месяца назад, 2 месяца назад, 3 месяца назад, через месяц уже увеличивается каждый раз и на этот год, и на следующий год. И это еще окажется более влиятельным фактором для рынка. И чем раньше ОПЕК поймет, что на самом деле то, что они делают, не имеет большого влияния, без того, чтобы производство нефти США, ну, по крайней мере, динамику это потеряло, тем дольше этот кризис для ОПЕКа будет продолжаться. Ну, для нас, как потребителей, это не кризис, когда цены на уровне 40 до 50 долларов будут оставаться в долгосрочной перспективе.
Михаил Крутихин.
Я думаю, что главное в ощущениях рынка – это понимание того, что соглашения ОПЕК и нескольких других государств не выполняются. Даже по самым оптимистичным реляциям самих стран ОПЕК, выполняются они где-то на 98%, но на самом деле, если мы посмотрим по отдельным странам статистику, увидим, что дисциплины в выполнении этих обязательств нет абсолютно никакой. Что касается Соединенных Штатов Америки, то здесь рост добычи идет опережающими темпами, и тот уровень в 10 миллионов баррелей в сутки, который они планировали достичь к 2020 году, скорее всего, будет достигнут уже где-то в начале 2019 года, и в течение даже ближайших нескольких месяцев мы увидим значительный рост как предвестник того будущего скачка вверх.
Вспомним о факторе сезонности спроса на нефть в мире. Традиционно основная часть прироста этого спроса в течение каждого года приходится именно на второе полугодие. Но сколь значимым для динамики нефтяных цен, по вашим представлениям, этот фактор может оказаться в нынешней ситуации? Способен ли он, скажем, заметно сдержать продолжающееся их падение, не говоря уже о том, чтобы обратить его вспять?
Я думаю, что влияние этот фактор должен оказать. Тем более, что так называемый сезон активных автомобильных поездках в главном потребителе нефтепродуктов в США, он уже начался. И, судя по прогнозам, на дорогу выйдет даже больше автомобилей, чем ожидалось. И цены этот фактор должен несколько поддержать, но не опрокинуть общую тенденцию понижения цен в будущем. Поскольку я вижу, что даже на следующий год некоторые уважаемые аналитики дают цену где-то в размере 45 долларов за баррель. Это, в частности, Морган Стэнли предсказывает. И, по моим ощущениям, примерно так оно и будет.
Евгений Вайнберг.
Конечно, спрос имеет огромное влияние в долгосрочной перспективе особенно. Не производство, а именно спрос и динамика спроса на нефть будет в долгосрочной перспективе определять динамику цен на нефть. И поэтому очень важно, что сейчас рынок достаточно скептично относится и к перспективам спроса на нефть. Может быть, это и одно из объяснений достаточно негативной динамики, по крайней мере сейчас, потому что и в США, и в Китае, по крайней мере в прошлые месяцы, было заметно снижение динамики спроса на нефть и на бензин, и другие продукты. Это тоже имеет влияние. Но я уверен, что во втором полугодии, когда действительно будет видно, что стратегия ОПЕК, ну, по крайней мере, имеет краткосрочное, среднесрочное влияние, что действительно будут падать запасы нефти, что это окажет, по крайней мере, психологический эффект и может цены на каком-то уровне поддержать. Но в данный момент я не буду удивлен, если цены в следующие там 3 месяца на Brent могут упасть, может быть, до 45 долларов, а может быть и ниже. До сих пор слишком много быков на рынке.
Замминистра финансов России Владимир Колычев заявил в понедельник, что ожидает снижение цен на нефть в район примерно 40 долларов за баррель к весне 2018 года, когда истечет срок действия нынешнего соглашения стран ОПЕК и не ОПЕК о сокращении добычи. Все-таки равновесная цена на нефть ниже, чем текущая, и после завершения соглашения фактически цена к ней приблизится, пояснил Колычев. В целом, в какой мере вы разделяете и такого рода оценки, и такие прогнозы по ценам? Михаил Крутихин.
Я думаю, что не стоит связывать это с действием соглашения. По моим представлениям, падение цен на нефть в район 40 долларов должно состояться еще в этом году, а не после истечения срока соглашения. А в целом тенденция намечена верная.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве партнер консалтингового агентства «РусЭнерджи» Михаил Крутихин, а во Франкфурте – руководитель отдела сырьевых рынков аналитического управления немецкого «Коммерцбанк» Евгений Вайнберг.
С экспертами беседовал экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий. После того, как в марте провалились первые постреформенные выборы нового президента Российской академии наук, в академической среде не умолкают разговоры о том, что власти готовятся и вовсе сделать должность руководителя РАН не выборной, а назначаемой. На прошлой неделе Владимир Путин встречался с группой академиков и заверил их, что отменять демократические выборы в академии он не намерен. Академики, в свою очередь, предложили внести ряд изменений в выборную процедуру, которые могут помочь перенесенным выборам все же состояться. Президент обещал к пожеланиям ученых прислушаться, и соответствующий законопроект действительно был внесен в Госдуму. Впрочем, оказалось, что депутаты проявили инициативу и собираются внести в федеральный закон не только те поправки, о которых просили академики, но и свои собственные. В частности, что кандидатов в президенты РАН общим числом не более трех нужно заранее согласовывать с правительством. Сегодня группа академиков подготовила письмо в Госдуму с требованием не вносить эту норму в закон. Почему академики протестуют против идеи депутатов? Корреспонденту «Радио Свобода» Сергею Добрынину рассказала один из подписантов письма, член-корреспондент РАН, директор Института географии Ольга Соломина.
В чем главный тезис этого письма, который подготовила группа академиков?
Мы были обеспокоены изменением норм, которые предлагается ввести для выборов президента Академии наук. И главная опасность там заключается в том, что фактически вводится цензура правительства на кандидатов в президенты Российской Академии наук. То есть из всех предложенных кандидатур, которые выдвигают отделение Академии наук и отдельные ее члены, то есть, в принципе, таких кандидатур может быть много, и я уже знаю, что сейчас как минимум 5-6 человек готовятся для, значит, представления на выборы. Правительство по этой новой норме предполагает, что правительство выберет 3 кандидатуры, 3 и менее, вот так вот, те, которые они сочтут нужными, правильными. Остальные, как бы, кандидаты до выборов таким образом допущены не будут. Кроме того, конечно, большая опасность заключается в том, что могут не согласовать вообще ни одного кандидата и таким образом назначить извне президента. И выборы вообще могут не состояться. Или, например, утвердить одного, и тогда будут выборы одного из одного, что тоже противоречит демократическим нормам, которые до сих пор, ну, более или менее соблюдались в Академии. Ну, понятно, что это нас очень насторожило.
На прошлой неделе состоялась встреча группы академиков и президента Путина, и после нее на специальной пресс-конференции исполняющий обязанности президента Академии Козлов сказал, что норма по поводу согласования кандидатур с правительством — это естественное совершенно дело, потому что руководитель Академии — это фактически ассоциированный член правительства, кроме того, Академия государственная, и так и надо. Вы с этим не согласны, так понимаю?
Понимаете, мы живем в тех условиях, в которых живем, поэтому действительно, наверное, эти аргументы тоже имеют право на существование. Проблема в том, что эта норма предполагает согласование только 3 кандидатов. И это мне непонятно, то есть и нам непонятно, почему максимум 3. Потому что это максимум 3, а может быть, еще раз повторюсь, 2 или 1, или ни одного. То есть что будет, если, например, правительство ни одного кандидата не согласовывает? Каким образом дальше нам поступать? То есть это все какая-то очень-очень опасная грань, где выборы, демократические выборы в Академию, да, превращаются, то есть ставятся под удар и в зависимости от того, ну, значит, как там себя ведет правительство.
Хотя Путин, если верить свидетельствам с его встречи с академиками, пообещал, что выборы пройдут по демократической процедуре, в общем-то.
Ну, если из там 10 правительство выбирает 3, то это уже слегка ограничивает наши, так сказать, да, демократические права. Но просто мы понимаем, что возможны варианты, например, когда правительство выберет из там десятка 3 неприемлемых кандидатов для Академии, да, или уж 1, или вообще никого не выберет. Там в этом, значит, законопроекте есть 2 нормы, которые вполне, значит, приемлемы. Ну, то есть раньше надо было 2/3 набрать голосов, чтобы быть выбранным, а сейчас там 50+1. Это лучше, потому что, ну, довольно трудно в Академии достичь консенсуса, особенно имея в виду вот новое отделение сельскохозяйственных, медицинских наук. То есть очень-очень разные силы в Академии действуют. Поэтому вот эта норма 50+1, пожалуй, можно ее положительно оценить. Ну, в принципе, мы даже не возражаем против того, что там президент утверждает или там как-то, значит, выбранного президента Академии наук. Ну, это тоже более-менее понятно. Но такая попытка влиять на саму процедуру выборов, нам кажется, в общем, чрезмерной, вот так вот, этот контроль.
Что должно быть в программе кандидата, чтобы он казался вам удачным человеком на этот пост?
Это очень сложный вопрос. Так за 3 минуты не ответишь, конечно, потому что сейчас какая-то очень большая неопределенность существует в организации науки в России вообще. Мы как бы слуга двух господ, с одной стороны, нами владеет, ну вот институтами, значит, бывшими институтами Российской академии наук, мы принадлежим сейчас Федеральному агентству научных организаций. С другой стороны, там записана руководящая роль Российской академии наук. И вот эта двойственность, она, конечно, не способствует продуктивности и такой спокойной работе. Конечно, хорошо бы было бы урегулировать вот этот вот вопрос. Но президент, конечно, все-таки должен... Российской академии наук, по-моему, должен все-таки очень демократизировать атмосферу в академии, да, для того, чтобы сигнал снизу от ученых доходил до верху, а это не всегда бывает в нашей истории.
Это была директор Института географии, член-корреспондент Российской академии наук Ольга Соломина. С ней беседовал Сергей Добрынин. Любой человек, заплатив несколько десятков долларов, теперь может заблокировать для сотен тысяч россиян абсолютно любой интернет-ресурс. Достаточно купить доменное имя, которое когда-то было внесено Роскомнадзором в список запрещенных, но с тех пор оказалось в свободной продаже, и совершить несколько несложных технических действий. В результате уязвимости в последние несколько дней десятки тысяч пользователей лишились доступа к Инстаграму, сайтам НТВ и Лайф.ру, популярным онлайн-играм, десяткам других ресурсов. Заблокированным оказался и сам сайт Роскомнадзора. О том, что происходит и о масштабах проблемы, в интервью моему коллеге Марку Крутову рассказывает Александр Литреев, веб-разработчик из Петербурга, ведущий популярного телеграм-канала Cyber Security и компания, некогда сам пострадавший из-за непрофессиональных действий Роскомнадзора по ошибке заблокировавшего сайт его фирмы.
Что произошло и действительно ли любой пользователь интернета теперь может за 15 минут с минимальными усилиями заблокировать для всех жителей России любой сайт? И если это действительно так, то как так получилось?
Да, это действительно так. Сейчас такая проблема существует. И не для всех только жителей России, а для тех, у кого операторы сотовой связи блокируют сайты самым примитивным образом. Существует несколько разных механизмов блокировки. Какие-то операторы связи анализируют данные, которые вы передаете, и проверяют именно, к какому сайту вы обращаетесь в деталях. Есть операторы связи, такие как, например, Билайн или ТТК, известный провайдер. Они просто смотрят, по какому адресу ваш компьютер обращается в сеть, к какому серверу, и если этот адрес находится в списке заблокированных, то доступ прекращается немедленно. А что произошло? Есть большое количество сайтов, внесенных в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора, и там указаны доменные имена. Ну вот, например, vk.com или yandex.ru — это тоже доменные имена. И среди этих доменных имен в реестре очень много свободных. То есть те доменные имена, которые не были продлены вовремя, либо были разделегированы регистратором доменных имен.
То есть человек был владельцем некого сайта доменного имени, сайт был заблокирован Роскомнадзором, человек перестал оплачивать это доменное имя, и этот домен объявился в свободной продаже.
Да, именно так. И получилось так, что этот домен может приобрести абсолютно любой желающий на соответствующих сайтах, регистраторах доменных имен. И человек, какой-нибудь теоретический там Ваня, берет, покупает этот домен и устанавливает ему соответствие. Домен нужно куда-то направить, он должен куда-то вести. Домен может вести к одному серверу, а может вести к нескольким. И если вы покупаете заблокированный домен и направляете его на сервера, допустим, Инстаграма, то автоматически получается так, что операторы связи видят, что ваш заблокированный домен ведет на сервера Инстаграма, а значит, сервера Инстаграма нужно сделать недоступными. Получается так, что Инстаграм становится недоступен у большого числа пользователей российского интернета.
Много ли людей воспользовались этой возможностью? Как вообще развивалась ситуация с этой историей за последние дни, с тех пор, как появились первые сообщения о недоступности тех или иных сайтов в результате этого бага? Не знаю, как это лучше назвать.
Ну, это можно назвать результатом безалаберности сотрудников Роскомнадзора, поскольку они не предусмотрели такой сценарий развития изначально. Хотя, когда только запланировано было внедрение этой системы блокировки, вот этого вот реестра и так далее, очень многие IT-специалисты предупреждали о том, что такая проблема будет существовать, но их сообщения были проигнорированы. Что происходило последние дни? Есть такой большой сетевой центр МСК-9. В народе среди IT-специалистов он называется «девятка». Это самый большой сетевой центр в России, через который производится, в принципе, очень большой процент обмена всеми данными вообще на территории всего Рунета. Так вот, трафик, проходящий через МСК-9, просел на 129 гигабайт за последние выходные. Это очень большая цифра, это порядка 7% всего трафика, который проходит через этот дата-центр. Это очень-очень существенная цифра. После появления публикаций в соответствующих телеграм-каналах и на разных сайтах с инструкциями по тому, как можно заблокировать любой сайт в Рунете, пользователи начали, видимо, скупать эти домены, и периодически становился недоступным Facebook, сервера Steam, игровой платформы, World of Tanks, какие-то трудности тоже переживал, Instagram был недоступен у очень большого числа пользователей, в том числе вот пользователи ТТК, насколько я знаю, операторы ТТК жаловались на недоступность Инстаграма и многих других интернет-сервисов. Более того, что самое забавное, сам сайт Роскомнадзора был недоступен продолжительное время. Также пострадали некоторые сайты новостных изданий, в основном провластных. Это НТВ, Life News, они тоже были недоступны у некоторых операторов связи, но недолго.
Как люди в основном, те вот, кто купил эти доменные имена, как они предпочитали пользоваться этой возможностью? Они троллили Роскомнадзор, блокируя его сайт, или кто-то всерьез решил воспользоваться этой уязвимостью, чтобы ударить по конкурентам, например? Какие случаи известны на данный момент?
Про случаи, когда шла борьба с конкурентами, я таких случаев не знаю, но знаю, что большинство людей, которые использовали данную уязвимость, данную оплошность Роскомнадзора, вернее, будет говорить, сами занимались тем, что троллили Роскомнадзор и провластные органы из-за их некомпетентности. И в соответствующих чатах активно обсуждалась вот эта проблема того, что Роскомнадзор ничего не может с этим сделать.
Это касается только некоторых провайдеров. Почему мы не видим каких-то прям массовых сообщений о том, что у меня не работает это, у меня не открывается то? Вот вы говорите про Билайн, про ТТК. Это означает, что другие провайдеры пользовались каким-то другим механизмом реализации этих блокировок?
Именно так. Вот, например, Йота, оператор связи Мегафон, они используют технологию DPI, она расшифровывается как Deep Package Inspection. Это детальное изучение пакетов. Дословно, если переводить, что происходит? Специальное оборудование проверяет пакеты данных. Не саму информацию о соединении, там, куда, с кем соединяется компьютер пользователя, а информацию именно о передаваемых данных анализирует DPI и вычисляет, обращается ли он к заблокированному ресурсу, действительно заблокированному, либо же это какие-то вот подобные проделки там с троллингом Роскомнадзора. Такая система существует, и как бы она предназначена для детального определения, куда какие данные передаются, и там указывается и доменное имя, и так далее. У тех операторов связи, у которых была эта проблема, у них DPI нет, у них более примитивный механизм блокировок, они просто смотрят, по какому IP-адресу обращается этот человек, и все. Вот, например, у Билайна до сих пор, насколько я знаю, заблокирован сайт моей студии, студии Александра Литреева, litreev.com, он недоступен. Почему? Мы используем технологию Cloudflare, это такой интернет-щит. За одним IP-адресом скрываются сотни, может быть, даже тысячи разных сайтов для обеспечения собственной безопасности от DOS-атак, хакерских атак и так далее. И, видимо, за таким щитом прятался какой-то сайт с неправомерной нелегальной информацией, да, там, допустим, призывы к суициду или там детская порнография, я не знаю, неважно. И такой сайт был заблокирован Роскомнадзором, его IP-адрес внесли в реестр. Вернее, внесли в реестр не его IP-адрес, а адрес этого шлюза, этого щита, вот этого Cloudflare сети. В итоге все, кто скрываются за этим щитом под этим IP-адресом, оказались заблокированы у многих провайдеров, в том числе и сайт моей студии. Например, Роскомнадзор на многочисленные письма с требованием разблокировать сайт моей студии отвечал отписками в духе там «Ваши проблемы сами разбирайтесь». Ну вот, в принципе, такая проблема была известна, сейчас вот она уже приобрела массовое распространение, так скажем, и эксплуатируется очень активно.
Можно ли приблизительно почитать, какое количество пользователей конечных или какой процент от пользователей оказались затронуты этой проблемой?
Думаю, что сложно будет это сделать. На данный момент не располагаю такими цифрами, но могу только предположить, наверное, что это около 30-40% российских пользователей интернета.
Как реагирует на эту ситуацию, собственно, сам Роскомнадзор? Он требует от провайдеров перейти на эту технологию DPI или каким-то другим образом реагирует?
Нет, законодательно Роскомнадзор не имеет права пока что, на данный момент времени, не имеет права определять способы и методы осуществления блокировки. Просто есть нормативно-правовые акты, которые предписывают провайдерам блокировать доступ к нелегальным сайтам, включенным в список, а как они будут это делать, никого не волнует. Вот. Что делает Роскомнадзор? Роскомнадзор. Сейчас Роскомнадзор в панике, это видно по их последним публикациям, там реально началась какая-то истерика. Они рассылают интернет-провайдерам бумажки, по-другому их нельзя назвать, абсолютно незаконные, с требованием ввести некий белый список сайтов, блокировку которых нельзя осуществлять, даже если эти сайты были внесены в реестр. То есть, получается, там оперируют таким термином, как запрет блокировки, хотя на законодательном уровне такого термина, такого понятия, как запрет блокировки, нет, и любой уважающийся провайдер, который имеет в штате хотя бы одного компетентного юриста, просто проигнорирует такие требования и не будет их исполнять. Вот и все.
Это был веб-разработчик из Петербурга Александр Литреев. Вопросы ему задавал Марк Крутов. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня четверг, 8 июня. Продюсер этого выпуска Александр Аркадьев, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
Ох вы, пчелы мои, пчелы ярые, ай, где вы были?
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» разговор о пчелах. Говорят историк культуры, имам, православный художник и, конечно, пчеловоды.
Целыми днями в работе – это раз. То есть есть пчелы-разведчики, которые разведывают, где нектар, где можно брать. Есть пчела-охранник, которая сторожит вход. Они чужую пчелу уже в улей не пустят. Ну, матка, она, соответственно, несет яйца. Есть трутни, то есть особи мужского пола для оплодотворения. Кто-то летает за водой, кто-то за нектаром. Это труд. Почему и говорят, что работаешь как пчелка.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера.